Послание святого Иоанна Златоуста. Том 9, кассета 5, страница 512, Римлянам 1:21. Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Подобно тому, как если бы кто-нибудь в безлунную ночь решается идти неизвестной дорогой или плыть по морю, тот не только не достигает цели, но скоро погибает. Так и язычники, решившись идти путем, ведущим к небу, лишили самих себя света, а затем, предавшись взамен света тьме умствований, стали искать бестелесного в телах и неописуемого в образах, и таким образом подверглись ужаснейшему крушению. Кроме указанной причины их заблуждений, Павел приводит и другую, называя себя мудрыми, обезумели. Много о себе думая и не пожелавши идти путем, какой предписан им Богом, они погрязли в помыслах неразумия. Затем, указывая, изображая гибель язычников, насколько она была ужасна и лишена всякого оправдания, апостол говорит: «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Первая вина язычников в том, что они не нашли Бога. Вторая в том, что не нашли, имея к тому большие очевидные основания. Третья в том, что называли себя мудрыми. Четвертая в том, что не только не нашли, но и почитание, принадлежащее Богу, воздали демонам, камням и деревьям. В послании к Коринфянам Павел также обличает высокомерие язычников, но иначе, чем здесь. Там он поражает их крестом, говоря: «Потому что не мудрое Божие премудрее человеческого». А здесь он без всякого сравнения осмеивает языческую мудрость, доказывая, что она сама по себе есть глупость и одно обнаружение высокомерия. Чтобы ты знал, что язычники имели знание о Боге, но сами погубили его, Павел и сказал: «Изменили, так как изменяющий что-нибудь изменяет с той целью, чтобы иметь нечто другое». Язычники хотели найти нечто большее, но так как были любителями нововведений, то и не удержались в данных пределах, а потому лишились и прежнего. В этом и состояла вся эллинская мудрость. Потому они и восставали друг против друга. Аристотель восставал на Платона, стоики вооружались на Аристотеля, и вообще один был противником другого. Так что не удивляться им нужно за их мудрость, а отвращаться и ненавидеть, потому что вследствие этого самого они и сделались неразумными. Если бы они не предались размышлениям, доказательствам и фасофизмам, то не потерпели бы того, что потерпели. Далее, продолжая обвинение, апостол осмеивает и все идолослужение язычников. Если вообще изменение славы Божией смешно, то изменение в такой большой степени вне всякого оправдания. Размысли же, кому изменили язычники? И чему воздали славу? О Боге надлежало думать, что Он Господь всего, что Он сотворил несущее, что Он обо всем промышляет и печется. В этом состоит слава Божия. К тому же приложили, кому ее язычники? Не к людям, но в подобии образа тленного человека. Даже на этом не остановились, но снизошли до животных, а лучше сказать, до изображений их. И ты заметь мудрость Павла, как он представил две крайности. Бога, который выше всего и пресмыкающихся, который ниже всего, или лучше сказать, не пресмыкающихся по подобию их, чтобы ясно показать несомненное безумие язычников. Познание, какое надлежало иметь о существе, несравненно все превосходящим, они приложили к тому, что без сравнения ниже всего. Но скажет кто-нибудь: имеет ли это отношение к философам? Да. К ним преимущественно относится все сказанное. Они имеют учителями египтян, которые изобрели это. Гордится этим и Платон, который представлялся более почтенным, чем другие, и учитель его был привержен к тем же идолам, так как он именно приказал принести петуха в жертву Эскулапу. В язычестве можно было видеть изображения животных и пресмыкающихся, а также Аполлона и Диониса, почитаемых вместе с пресмыкающимися. А некоторые философы даже возвели на небо тельцов, скорпионов, драконов и всякую другую суету. Так как дьявол всеми мерами старался низвести людей до подобия пресмыкающихся и самым неразумным из всех тварям подчинить тех, которых Бог хотел возвести превыше неба. Не отсюда только, но и из другого можно видеть, что глава философов Платон виновен в указанном выше. Когда он встречает поэтов и говорит, что им нужно верить в их учение о Боге, так как они имеют точное знание, то в доказательство он представляет не более как собрание басен и утверждает, что смешные эти вымыслы нужно признавать истинными. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Здесь апостол показывает, что нечестие было причиной нарушения законов. А слово «предал» здесь означает «попустил». Подобно тому, как предводитель войска, оставив его и удалившись во время жаркого боя, предает воинов врагам не через содействие свое, но тем, что лишает своей помощи, так и Бог, исполнив со своей стороны все, оставил тех, которые не хотели принять его повеление, и первые от него удалились. И рассуди, Бог предложил людям вместо учения мир, дал им разум, рассудок, способный понимать то, что должно, но они ничем из этого не воспользовались для своего спасения и даже извратили то, что получили. Итак, что же надлежало делать? Неужели привлекать их силой и поневоле? Но это не значит делать их добродетельными. Оставалось предоставить их самим себе, что Бог и сделал, чтобы люди, посредством личного опыта, узнавши все то, к чему они так сильно стремились, сами, наконец, бежали от позора. Если какой-нибудь царский сын без чести отца пожелает быть ворами, убийцами и грабителями гробниц, и общество таких людей предпочтет отцовскому дому, то отец, конечно, ставит его, чтобы собственным опытом он мог убедиться в безмерном своем неразумии. 514. Но почему апостол не упомянул ни об одном ином грехе, например, об убийстве, любостяжании и других подобных, но упоминает только о невоздержании? Мне кажется, что он имеет в виду современных ему слушателей и тех, которые должны были получить его послание. Заметь, какое выразительное изречение: «сами сквернили свои тела». Язычники, говорит Павел, не имели нужды других оскорбителей, но сами себе делали то, что им могли причинить враги. Потом, возвращаясь опять к причине, апостол и говорит: «они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Что особенно было смешно в язычестве, то апостол перечисляет по видам. А что представляется достойнее прочего, о том он говорит вообще, но посредством того и другого доказывает, что язычество есть служение твари. И заметь, как он выразил свою мысль. Не сказал просто «послужили твари», но прибавил «нежели Творца более». Такой прибавкой он увеличивает вину язычников и лишает их всякого извинения. Но это нисколько не повредило славе Божией, говорит Павел, потому что Бог благословен вовеки. Здесь апостол показывает, что Бог оставил язычников не потому, что мстил за себя, так как он ничего от этого не потерпел. Если язычники оскорбляли его, то он не оскорблялся, слава его не умолилась, но он всегда пребывает благословен. Если и любомудрый человек часто может совсем не чувствовать оскорбления, то тем более Бог, существо бессмертное и неизменяемое, слава неприходящая и неподвижная. Ведь и люди уподобляются Богу в этом отношении тогда, когда они нисколько не чувствуют обиды от тех, которые желают вредить им, когда они не оскорбляются наносимыми им обидами, не чувствуют ударов, когда их бьют, и насмешек, когда другие смеются над ними. Но возможно ли это, спросит кто-нибудь? Возможно, даже весьма возможно, всякий раз, как ты не скорбишь по поводу случившегося. И как возможно, спросят, не скорбеть? А я спрашиваю, как можно скорбеть? Скажи мне, если бы тебя оскорбило собственное твое дитя, то неужели ты эту обиду счел бы за действительную обиду? Неужели ты стал бы скорбеть? Нет. А если бы ты стал обижаться, то не смешон ли ты тогда будешь? Будем и мы таким же образом относиться к ближнему, и тогда не потерпим ничего неприятного. Ведь обижающие другого неразумнее детей. Не будем требовать, чтобы нас не обижали, но, будучи обижены, перенесем обиду великодушно, так как в этом и состоит истинная честь. Почему же так? А потому что в этом ты господин, а в том другой. Разве ты видел, что пораженный Адаман сам ударил? Такова, ответишь ты, его природа. Но ведь и тебе по доброй твоей воле возможно сделать все таковым, какого он по природе. Что же, разве ты не знаешь, что отроки не опалились в пищи, а Даниил во рве не потерпел никакого зла? И ныне это может случиться. И нас окружают львы, гнев и похоть, имеющие опасные зубы, и растерзывающие всякого подвергшегося их нападению. Будь же таким, как Даниил, и не позволяй этим страстям впиваться зубами тебе в душу. Но скажешь, Даниилу во всем помогала благодать. Правда, но помогала потому, что ей предшествовала собственная его воля. Таким образом, если и мы пожелаем сделаться подобными ему, то благодать и ныне готова помогать. Как ни голодные звери, они не прикоснутся к твоему ребру. Если они устыдились тогда, когда увидели тело раба, то неужели не усмирятся теперь, когда увидят члены Христова, а таковы мы, верующие? Если же не усмиряются, то, конечно, по вине вверженных. Действительно, многие доставляют этим львам обильную пищу тем, что содержат блудниц, нарушают браки, мстят врагам, поэтому и растерзываются, прежде чем достигнут дна рва. Но не то случилось с Даниилом, не то будет и с нами, если мы пожелаем, а совершится нечто больше того, что было прежде с Даниилом. Тогда львы не сделали вреда, а нам, если мы будем бодрствовать, обижающие принесут и пользу. Так Павел сделался знаменитым от оскорбителей и злоумышленников, а Иов вследствие многих болезней и ран, и Иеремия из-за грязного рва, Ной вследствие потопа, Авель вследствие злоумышления, Моисей по вине жаждавших крови иудеев, так и Елисей, так и каждый из великих тех мужей, все они получили блестящие венцы не за безмятежную и роскошную жизнь, но за скорби и искушения. Поэтому и Христос, ведая об этом способе, прославление, говорил ученикам: «В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир». Так что же спросят, разве не многие также пали под тяжестью зол? Пали, но не от свойства искушений, а от собственного нерадения. Но тот, кто говорит, что при искушении даст избавление так, чтобы вы могли перенести, сам да поможет всем нам и да прострет руку, чтобы мы, торжественно прославленные, достигли вечных венцов благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу и Святому Духу слава, честь, держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 516, беседа 4, Римлянам 1:26. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Итак, все страсти бесчестны, но особенно бесчестна безумная любовь к мужчинам, потому что душа страдает и унижается в этих грехах более, чем тело в болезнях. Смотри же, как апостол и здесь лишает язычников прощения, сказавши о женщинах, подобно тому, как и об учении, что естественное употребление изменили. «Никто не может сказать, — говорит он, — что они дошли до этого, будучи лишены обыкновенного способа соития, и что предали столь необычайному неистовству, потому что не могли удовлетворить свои похоти, так как изменять возможно только то, что имеют, как апостол сказал в речи об учении, что заменили истинного Бога». То же самое опять, но несколько иначе апостол сказал и о мужчинах, оставивших естественное употребление женского пола. И у женщин, и у мужчин он равно отнимает возможность извинения, обвиняя их не только в том, что они имели наслаждение, и, оставив то, что имели, обратились к иному, но и в том, что, презрев способ естественный, прибегли к противоестественному. Но противоестественный и более неудобно, и более неприятно, так что не может быть и названо удовольствием. Ведь истинное удовольствие сообразно с природою, а когда Бог оставляет, тогда все приходит в беспорядок. Вследствие этого у язычников не только учение было сатанинское, но и жизнь дьявольская. И когда апостол беседовал об учении, то он указал на мир и человеческий разум, сказавши, что люди силой разумения, данного от Бога и при посредстве всего видимого, могли возвыситься до Творца, но не захотели этого и остались без оправдания. А здесь вместо мира он указал на удовольствие, сообразное с природой, которым они могли наслаждаться с большей свободою и с большей приятностью, освободившись от стыда. Но язычники не захотели этого, и, оскорбивши самое естество, оказались вне всякого извинения. Бесчестнее же всего то, что и женщины стремятся к таким смешениям, которых им следовало бы стыдиться более мужчин. И здесь достойно удивления благоразумие Павла, как он, нападая на два противоположные дела, со всей точностью достиг своей цели. Ведь он хотел и выразиться благопристойно, и уязвить слушателя. Но то и другое было невозможно. Одно препятствовало другому. Выразившись благопристойно, нельзя было тронуть слушателя. А чтобы сильнее поразить его, необходимо было представить дело яснее во всей его наготе. Но разумная и святая душа Павла с точностью преодолела то и другое, усилив обвинение наименованием естества и воспользовавшись этим словом как бы некоторым покровом для благопристойности речи. Итак, коснувшись сперва женщин, апостол обращает потом речь к мужчинам. Является доказательством крайней порчи то, когда развращены тот и другой пол. Когда мужчина, поставленный быть наставником жены и женщины, которой повелено быть помощницей мужа, поступает друг с другом как враги. Заметь же, какие сильные выражения употребляет апостол. Не сказал, что они питали взаимную любовь и вожделение, но разжигались похотью своей друг на друга. Замечаешь ли, что все произошло от преизбытка вожделения, которое не в силах оказалось остаться в собственных своих пределах? Все приступающие законы, установленные Богом, питают вожделение к необычному и незаконному. Подобно тому, как многие, потерявшие позыв к обыкновенной пище, нередко едят землю и мелкие камни, а другие, томясь сильной жаждой, часто пьют и грязную воду, так и язычники вскипели этой противозаконной любовью. Если ты спросишь, откуда такая напряженная страсти, отвечаю, от того, что они были оставлены Богом. А от чего произошло это Божие оставление? От беззакония оставивших Бога. Делая срам, подобные мужчины на мужчинах, 518. Ты, услышавший, говорит апостол, о том, что они, язычники, разжигались, не подумай, что у них была одна только болезнь вожделения. Все зависит преимущественно от беспечности, которая разжигала страсти. Поэтому он не сказал, соблазнившись или впавши, как выразился в другом месте, а как выразился, соделывая, разжигаясь, они считали грех занятием непростым, но таким, которое совершались с ревностью. Не сказал также вожделение, но стыд, по преимуществу, потому что они посрамили естество и попрали законы. Смотри, какое большое замешательство произошло с той и другой стороны. Не только голова стала внизу, но и ноги вверху. Люди сделались врагами себе самим и друг другу, так как открыли какую-то жестокую брань, которая беззаконие всякого междоусобия, брань многоразличную и разнообразную. Они разделили ее на четыре вида. Все суетные и преступные, так что эта борьба у них была не двойная и тройная, но и в четырех видах. Рассуди сам. Двоим, разумея жену и мужа, надлежало составлять одно, как сказано, будут двое в плоть одну. А это называлось желанием общения, которое соединяло оба пола друг с другом. Дьявол, истребив эту взаимную склонность и давший ей иное направление, таким образом разделил между собой полы и, вопреки закону Божию, из одного целого сделал две части. Ведь Бог сказал, будете два в плоть одну. Но дьявол единую плоть разделил на две. Вот первая брань. Опять, каждая из этих двух частей стала враждовать как сама с собой, так и друг против друга, потому что женщины стали наносить поругания не только мужчинам, но и женщинам, а мужчины восставали друг на друга и против женского пола, как обыкновенно и бывает в какой-нибудь ночной битве. Видишь ли вторую и третью брань, четвертую и пятую? Но есть еще иная, кроме сказанного. Они восстали на самую природу. Так как дьявол видел, что самое вожделение больше всего соединяет полы, то и постарался разорвать этот союз, чтобы уничтожить человеческий род не только противозаконным расточением семени, но и взаимной борьбою и восстанием, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Смотри, как апостол опять переходит к источнику зла, нечестивому учению, и говорит, что стыд был воздаянием за это беззаконие. И так, как говоря о гиене и наказании, апостол для людей нечестивых, избравших такую жизнь, показался бы незаслуживающим доверия и даже смешным, то он разъясняет, что в самом этом удовольствии заключается наказание. И не удивляясь тому, что они не чувствуют этого, но испытывают наслаждение. Ведь и безумные, одержимые болезненным помешательством, много мучая самих себя и находясь в жалком положении, однако смеются и радуются своим делам, по поводу которых другие о них плачут. Но мы не говорим, что вследствие этого они освобождены от наказания. Напротив, потому самому они и находятся в ужаснейшем мучении, что сами не сознают своего положения. Не больным нужно судить о положении дел, а здоровым. Известно, что в древности такое дело считалось даже законным, а один языческий законодатель запретил рабам натирать себя маслом досуха и мужеложествовать, предоставив только свободным такое преимущество, а лучше сказать, такое студодеяние. И вообще язычники не считали это дело бесстыдным, но как нечто почетное и более высокое, чем состояние рабов, предоставляли его лишь свободным. Так думал мудрейший народ афинский и великий из афинян Солон. Можно найти много и других философских сочинений, зараженных той же болезнью. Однако же вследствие этого мы не назовем такого дела законным, а напротив, признаем жалкими и достойными многих слез тех людей, которые приняли этот закон. Что делают блудницы тоже, а лучше сказать, более безобразное, совершают и мужеложники. Смешение с блудницами хотя беззаконно, но естественно, а мужеложество и противозаконно, и противоестественно. Если бы не было гиенны и не угрожало наказание, то это было бы хуже всякого наказания. Если же они наслаждаются, то это говорит лишь об усилении наказания. Если бы я увидел, что бежит ногой человек, выморавшийся все свое тело грязью, и не только не стыдится, но и хвалится этим, то я не стал бы радоваться вместе с ним, но больше его рыдал бы о нем, потому что он не чувствует стыда своего. Но чтобы яснее представить вам поругание, выслушайте от меня и другой пример. Если бы кто-нибудь уличил девицу в том, что она в своей опочивальне имела смешение с неразумными животными, она и после того стала бы услаждаться таким смешением, то недостойна ли была бы она слез преимущественно вследствие того, что не могла избавиться от этой болезни по той причине, что не сознавала порока? Конечно, это всякому ясно. А если то беззаконие тяжко, то и это мужеложество. Не менее того, так как терпеть поругание от своих прискорбнее, чем от чужих. Я утверждаю, что эти мужеложники хуже убийц, так как лучше умереть, чем жить после такого поругания. Убийца отторгает душу от тела, а этот губит и душу вместе с телом. Какой ни назови грех, ни один не будет равен этому беззаконию. И впадающие в него, если бы сознавали совершаемое, приняли бы бесчисленные смерти, чтобы только не подвергаться этому греху. 520. Ничего, ничего нет неразумнее и тяжелее такого поругания. Если Павел, рассуждая о блуде, сказал, «Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела», то что сказать об этом безумии, которое настолько хуже блуда, что нельзя и выразить? Не говорю, что ты только сделался женщиной, но более. Ты погубил свое существование, как мужчины. Ты ни в женское естество не изменился, ни того, какое имел, не сохранил, а сделался общим предателем того и другого естества и достоин изгнания от мужчин и от женщин и побиения камнями, так как ты оскорбил тот и другой пол. Чтобы тебе понять, насколько велик этот грех, представь следующее. Если бы кто-нибудь, пришедший к тебе, объявил, что он сделает тебя из человека собакою, то ты не убежал ли бы от него, как от человека самого вредного? Но вот ты сделал самого себя из человека не собакою, а животным более презренным, чем собака, она еще годна к чему-нибудь. а предавшийся распутству ни к чему не годен. И скажи мне, если бы кто-нибудь угрожал сделать так, чтобы мужчины носили и рождали детей, то разве мы не исполнились бы гнева? Но вот теперь предающийся такому неистовству поступает сами с собой гораздо хуже, так как не одно и то же, во-первых, измениться в женскую природу, и, во-вторых, оставаясь с мужчиной, сделаться женщиной, а лучше сказать ни тем, ни другим. Если же ты желаешь узнать чрезмерное зла и в другом отношении, то спроси, почему законодатели наказывают тех, которые делают других скопцами? И узнаешь, что ни за что иное, как именно за изувечение природы, хотя они и не наносят человеку такого поругания, какое наносится мужеложеству. Потому что оскопленные после оскопления во многих случаях бывают полезны. Между тем нет ничего непотребнее мужчины, сделавшегося блудницей. Потому что не только душа, но и тело, допустившего такое поругание, становится ничтожным и достойным изгнания отовсюду. Какие же гиены достаточны для таких? А если ты слышишь о гиене, смеешься и не веришь, то вспомни об огне Содомском. Ведь мы видим даже в настоящей жизни, видим подобие гиены. Так как многие готовы были совсем не верить явившимся по воскресенье и возвестившим, что и теперь существует огонь неугасимый, то Бог и вразумил их событиями настоящей жизни. Таково было сожжение Содома и истребление его огнем, о чем знает бывшие там и собственными глазами видевшие следы божественного наказания и небесных молний. Пойми же, как велик был грех, побудивший гиенну явиться преждевременно. С другой стороны, так как многие презирали речи о гиене, то Бог на деле показал им подобие ее в некотором новом виде. Дождь тот был необыкновенный, как и смешение содомлян было противоестественно. Он затопил землю, как и похоть наводнила их души. Этот дождь был по своему действию противоположен дождю обыкновенному. Он не только не возбудил утробу земли к произрастанию плодов, но и сделал ее неспособной к принятию семени. Таково было и смешение мужчин земли Содомской, которое делало их тела более бесплодными. Что грязнее, что отвратительнее того мужчины, который стал блудницей. Какое неистовство, какое безумие! Откуда вторглась эта похоть, оскорбляющая человеческую природу наподобие врагов, а лучше сказать, настолько ужаснее врагов, насколько душа превосходнее тела? О, вы бессмысленнейшие и бессловесных, бесстыднейшие и собак! И у тех никогда не бывает такого смешения, так как природа знает свои границы, а вы, срамя свой род, сделали его бесчестнее существ неразумных. Итак, откуда произошло это зло? От роскошной жизни, от незнания Бога. Всякий раз, как люди отвергают страх Божий, тогда оставляет их и всякое добро. 521. Итак, чтобы этого не было, будем иметь перед глазами истинный страх Божий. Ничто, ничто так не губит человека, как если сняться с этого якоря. Равно ничто так не спасает, как если всегда держаться на нем. Если мы, имея перед глазами человека, с меньшей решительностью приступаем ко грехам, а часто не делаем ничего неуместного, стыдясь более почтенных слуг, то рассуди, какой безопасностью мы будем пользоваться тогда, когда будем иметь перед глазами Бога. Ведь при таком нашем настроении нигде не нападет на нас дьявол, потому что труд его был бы бесполезен. Когда же дьявол заметит, что мы блуждаем вне и бродим без узды, то он, воспользовавшись нашим почином, наконец получит возможность совсем разлучить нас от стада. И что переносят нерадивые из рабов, которые, оставив необходимые дела, из-за которых были посланы господами на рынок, без надобности напрасно останавливаются с проходящими и тратят здесь свободное время, тому же подвергнемся и мы, когда отступим от заповедей Божьих. Вот стоим и мы, удивляясь богатству, красоте тела и остальному, что до нас не касается. Как и те рабы смотрят на представление фокусников, а потом, пришедшие поздно, терпят дома жестокие побои. А многие, следуя за другими, совершающими подобное непотребство, оставили даже путь, лежащий перед ними. Но не будем так делать, потому что мы посланы совершить многое из необходимого. Если же мы, пренебрегши этим, остановимся и будем с удивлением смотреть на бесполезные предметы, что понапрасно и тщетно истратим все свое время, и мы подвергнемся жестокому наказанию. Если же ты желаешь занятия, то есть у тебя то, на что ты должен с изумлением смотреть, чем можешь любоваться все свое время, что не смеха достойно, но удивления и многих похвал, а между тем, если станешь изумляться смешному, то и сам сделаешься таковым и даже хуже смехотворца. Беги же скорее прочь, чтобы тебе не подвергнуться этому. И скажи мне, почему ты стоишь с изумлением, смотря на богатство и готовый лететь к нему? Что ты видишь в нем удивительного и достойного остановить на себе взоры твои? Кони ли, украшенные золотом, и слуги варвары или евнухи? Дорогие одежды, а в них сладострастная душа, поднятая вверх брови, беготня и волнение? Ну неужели все это достойно удивления? Чем эти люди отличаются от нищих, которые пляшут на рынке и играют на свирели? Они, одержимые сильным голодом добродетели, пляшут свою пляску, которая смешнее пляски нищих, когда бегают и кружатся то по роскошным обедам, то по домам непотребных женщин, то в толпе льстецов и тунеядцев. Хотя они и в золото одеты, но особенно жалки потому, что заботятся больше всего о том, что не имеет для них никакого значения. Не смотри на одежды, но раскрой их душу и вглядись, не полна ли она бесчисленных ран, не одета ли в рубище, не одинакова ли она и не беззащитна ли, не одинока ли. Какова польза в этом безумном пристрастии к внешнему? Гораздо лучше быть бедным, но жить добродетельно, чем быть царем, но порочным. Бедный сам по себе наслаждается всяким душевным удовольствием, и вследствие внутреннего богатства не чувствует наружной бедности. А царь, наслаждаясь тем, что ему вовсе неприличен, оказывается в том, что в особенности должно быть ему свойственно, и мучится в душе помыслами и совестью, преследующими его и среди удовольствий. Зная это, отвергнем золотые одежды и усвоим себе добродетель и удовольствие, происходящее от добродетели. Таким образом и здесь, и там мы насладимся многой радостью и достигнем обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, честь, держава, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 523, беседа 5, Римлянам 1:28. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Чтобы не показалось, что апостол, ведя длинную речь о мужеложестве, намекает на римлян, он перешел, наконец, к грехам другого рода, и во всей речи своей касается других лиц. И как всегда, беседуя с верующими о грехах и желая доказать, что их должно избегать, апостол приводит в пример и язычников. Не страсти похотения, как и народы, не знающие Бога, и далее, не скорбите, как и прочие, не имеющие надежды. Так и здесь он указывает на грехи язычников и лишает последних всякого оправдания, говоря, что дерзновение их зависит не от неведения, но от склонности. Потому не сказал, так как не уразумели, но говорит, что так как не заботились иметь Бога в разуме, показывая, что грехи их происходили преимущественно от развращенного рассудка и любви к словопрениям, а не случайного восприятия, были грехами не плоти, как утверждают некоторые еретики, но ума и порочного желания, и что источник всех зол заключается именно здесь. Так как ум их сделался превратным, то все наконец пришло в беспорядок и смятение, когда руководитель оказался поврежденным. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Заметь, как речь постепенно усиливается, апостол называет их исполненными, при том всякой неправды. Назвавши вообще порок, он потом переходит к видам его и к подверженным этим грехам, которых он с выразительностью и называет исполненными зависти, убийства, потому что убийство происходит от зависти, как это показал на примерах Авеля и Иосифа. поставил в числе преступлений те, которые для многих кажутся безразличными. Апостол опять усиливает обвинение, восходя твердыни зол и преусокупляет гордость согрешить и много думать о себе хуже самого греха. Потому апостол и Коринфян обвиняют в том же самом, говоря: «А вы возгордились». Если тот, кто гордится добрым делом, обыкновенно этим все губит, то какого наказания достоин тот, кто делает это по поводу грехов? Такой человек, наконец, не способен будет и раскаяться. Далее апостол говорит: «Делатели зла показывают, что они не довольствовались сделанным уже злом, но изобретали и другое, что опять было свойственно людям, поступавшим намеренно и по собственному расположению, изобретатели на зло, а не по увлечению и подражанию. Сказавшие о пороке, в частности, и доказав, что язычники опять восстали против самой природы, родителям, говорит, непокорны, он восходит, наконец, и к корню столь великой порчи, называя их нелюбовны, непримирительны». И Христос указывает эту же причину порочности, когда говорит: «За умножение беззакония во многих охладеет любовь». Об этом говорит здесь Павел: «Непримиримы, немилостивы», показывая, что они погубили самый дар природы. Мы имеем некоторое естественное расположение друг к другу, которое свойственно даже животным. Как и сказано: «Всякое животное любит подобное себе, и всякий человек искренне своего». Сирахов 13:19. Но язычники сделались свирепее зверей. Таким образом, Павел изобразил нам здесь болезнь, распространившуюся во вселенной от порочных учений, и ясно доказал, что та и другая немощь происходит от собственного нерадения больных. Наконец, апостол, как сделал и относительное учение, показывает, что язычники здесь, в жизни, лишены извинения, потому и говорит: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Предположив два возражения, он предварительно разрешил здесь их оба. «Может быть, ты скажешь, — говорит он, — что ты не знал, как должно тебе поступать. Хорошо, если и не знал, то виновен ты, оставивши Бога, дающего тебе знания. Но теперь мы на основании многого доказали, что ты знал и грешил добровольно. Но ты скажешь, увлекался страстью? Зачем же содействуешь другим и хвалишься? Не только сами делают, — говорит апостол, — но и делающих одобряют». Таким образом, чтобы обличить язычника, апостол прежде всего ставит на вид самый тяжкий и неизвинительный грех, потому что одобряющий грех гораздо хуже самого согрешившего. Итак, сказавши об этом и предварительно, апостол в следующих словах опять еще сильнее уличает язычника, говоря так: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя самого, потому что, судя другого, делаешь то же». Это он сказал, обращаясь к правителям, так как тот город Рим имел тогда у себя в руках власть над всею вселенную. Итак, апостол прежде всего говорит: «Всякий, кто бы ты ни был, сам лишаешь себя оправдания, так как когда ты осуждаешь прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, то хотя бы никто из людей не осуждал тебя, но ты в приговоре о виновном выносишь определение о себе. Но мы, — говорит, — знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Чтобы кто-нибудь не сказал о себе, что он доселе избегал суда, апостол, устрашая его, говорит, что у Бога не так, как здесь. Здесь один наказывается, а другой, делающий то же самое, избегает наказания, но там и иначе. Таким образом, апостол говорит, что судья знает правду, но откуда знает, не прибавил, потому что было излишне. Ведь в рассуждении и нечестие он указал то и другое, и то, что человек поступал нечестиво, зная о Боге, и то, что он знал о нем из рассмотрения творений, так как там не всем было ясно, то он сказал о причине. Здесь же, когда стало всем известно, он проходит мимо. Когда же говорит, всякий судящий обращает речь не к одним начальникам, но также к людям частным и подчиненным. 525. Все люди хотя бы и не имели ни судейского престола, ни палачей, ни палки. Однако судят согрешающих, делая это в разговорах и в общих беседах, а также судят и судом своей совести. Так никто не осмелился бы сказать, что прелюбодей не заслуживает наказания. Поэтому, но осуждает, говорит апостол, других, а не самих себя. Поэтому он сильно восстает на таковых, говоря: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже?» Так как апостол на основании учения и на основании дел доказал великий грех вселенной, состоящий в том, что хотя люди и были мудры и имели руководителем мир, однако не только оставили Бога, но избрали вместо Него подобие гадов, обесчестили добродетель, по влечению естества предались пороку и даже восстали на самое естество, то, наконец, переходит к доказательству того, что все делающие так будут наказаны. Впрочем, говоря о самых делах, он уже упомянул и о наказании, сказавши: «Возмездие делающим такое дело». Но так как они не чувствуют этого возмездия, то апостол возвещает о другом, которого они особенно боялись. Впрочем, он уже открыл и это наказание, когда говорил, что суд Божий есть поистине. Говорит ни о чем другом, но именно об этом наказании. Кроме того, он опять подтверждает свою речь другими более сильными доводами, говоря так: «Помышляешь ли ты, о человек, и думаешь ли так, что, судя другого и делая то же самое, ты этим и избежишь суда Божия? И своего суда ты не избежал, неужели же избежишь суда Божия?» И кто может это сказать? Конечно, ты осудил самого себя. Но если так велика строгость этого судилища, и ты не мог пощадить самого себя, то каким образом Бог, безгрешный и безгранично праведный, тем более не сделает этого? Или ты себя самого осудил, а Бог одобрил и похвалит? И какой это могло иметь смысл? Конечно, ты сам достоин большего наказания, чем тот, которого ты осудил. Не одно ведь и то же просто согрешить и наказавши другого согрешившего, самому впасть в тот же самый грех. Ты видишь, как апостол увеличил вину. Если ты, говорит он, наказываешь меньшего грешника, между тем, как сам не перестаешь осквернять себя грехами, то как Бог, никогда не причастный к греху, гораздо больше не осудит и не обвинит тебя, уже осужденного собственными твоими помыслами? А если ты говоришь, что сам признаешь себя достойным наказания, но вследствие долготерпения Божия пренебрегал исправлением, и так как не подвергся наказанию вслед за преступлением, имел даже надежду на милость Божию, то знай, что вследствие этого самого тебе нужно наиболее бояться и трепетать. Господь медлит наказанием не для того, чтобы совсем не подвергать наказание, но для того, чтобы, если ты останешься неисправимым, наказать с большей строгостью, чего никогда пусть не случится с тобою. Поэтому апостол и добавляет: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Восхвалив долготерпение Божие и показав величайшую его пользу для внимательных, а она в том, чтобы привлекать грешников к покаянию, апостол усиливает страх. Для воспользовавшихся, как должно, оно служит основанием спасения, а для презревших – поводом к большему наказанию. А что касается распространенного мнения, что Бог, будучи благ и долготерпелив, не ищет наказания, то когда ты, внушает апостол, говоришь это, то говоришь ни о чем ином, как о привлечении на себя наказания. Ведь Бог являет свою величайшую милость для того, чтобы ты освободился от грехов, а не для того, чтобы ты прибавил новые. И как скоро этого не делаешь, то наказание будет ужаснее. Так как Бог долготерпелив, то поэтому тебе особенно и не должно грешить. И его благодеяние обращать в повод к неблагодарности. Ведь хотя он и долготерпелив, но все-таки и наказывает. Откуда это видно? Из следующих слов апостола, а именно: «Если нечестие велико и нечестивые остались без наказания, то всецело необходимо их подвергнуть ему. Если и люди не оставляют этого без внимания, то как оставит Бог?» Таким образом, апостол отсюда повел речь о суде. доказав, что многие, если не раскаются, оказываются виновными, а потом, что здесь они не подвергаются наказанию, он заключает отсюда, что суд должен быть и притом строжайший, поэтому говорит: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Когда человека не смягчает благость и не преклоняет страх, то что может быть грубее его? Апостол уже показал Божие человеколюбие, а теперь говорит о наказании, именно о том, что оно для необратившегося и при таких условиях будет невыносимо. И смотри, какие точные он употребляет выражения, когда говорит «собираешь себе гнев», представляя его вообще чем-то сберегаемым, и показывая, что виновником гнева служит не судья, а сам подсудимый. «Ты сам», говорит он, «собираешь себе, а не Бог тебе». Он сделал все, что было нужно, дал тебе способность распознавать доброе и недоброе, явил долготерпение, призвал к покаянию, угрожал страшным днем, всем привлекая тебя к покаянию. Если же ты остаешься непреклонным, то собираешь себе гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, чтобы ты, услышав о гневе, не признал его действием страсти. Апостол прибавил: праведного суда Божия. И прекрасно сказал: откровение, потому что тогда это открывается, когда каждый принимает по достоинству. Здесь многие часто вредят и злоумышляют вопреки справедливости, а там не так, который воздаст каждому по делам его. 527. Вы в беседе о суде и будущем наказании апостол был грозным и строгим, а здесь он не тотчас изобразил ожидаемое мучение, но обратил речь к более приятному, к воздаянию добрых дел, говоря так: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Здесь он ободряет и тех, которые пали в искушениях, и показывает, что не должно полагаться только на веру, потому что тот будущий суд будет оценивать и дела. Заметь, что говоря о будущем, апостол не может ясно изобразить всех благ, но говорит о славе и чести. Так как эти блага превосходят все человеческое, апостол не может указать здесь на земле подобие их, то он, насколько доступно, изображает их при помощи того, что у нас считается лучшим, сравнивая их со славой, честью, жизнью, которая для всех людей является предметом особого попечения. Но, однако, небесные блага не таковы, а как нетленные и бессмертные, несравненно выше этого. Видишь ли, как апостол, упомянув о нетлении, отверз нам двери к познанию воскресения тел. Ведь нетление принадлежит телу, подверженному тлению. Потом, так как этого было недостаточно, он присовокупил славу и честь. Все ведь восстанем нетленными. Но не все в славу, а одни для наказания, другие же для славы. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Говорит далее. Опять он лишает извинения тех, которые жили в пороке, и доказывает, что они впали в грех по упорству и беспечности. Вот и другое обвинение. Какую защиту может иметь тот, кто избегает света и избирает тьму? И притом апостол не сказал «принуждается и подвергается насилию», но повинуется неправде, чтобы ты понял, что их падение от свободной воли, а преступление не от необходимости. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и еллина. То есть хотя бы кто-нибудь был богат, хотя бы был консулом или даже царем, слово суда никого не устыдится. И достоинство здесь не имеет никакого места. Итак, показавши чрезмерность болезни, представив ее причину, беспечность больных, конец, ожидающий их погибель, и легкость исправления, апостол опять и в наказании увеличивает тяжесть для иудеев, говоря, во-первых, иудею, потом и еллину. Кто пользовался большим наставлением, тот, нарушив закон, должен подвергнуться и большему наказанию. Таким образом, насколько мы рассудительнее и могущественнее, настолько большему наказанию подвергаемся за грехи. Если ты богат, то от тебя потребуется больше пожертвований, чем от бедного. Если ты более умен, то потребуется и большее послушание. А если облечен властью, то нужны выдающиеся добрые дела, и во всем прочем ты должен поступать по мере своих сил и возможностей. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом еллину. О каком иудее здесь говорит апостол, о каких еллинах беседует? О живших до пришествия Христова. Не дошла еще речь до времен благодати, но апостол пока останавливается на временах более ранних, приготовляя издали и постепенно уничтожая различия между иудеем и еллином, чтобы, когда сделает это в рассуждении благодати, не показалось бы чем-то новым и затруднительным для понимания. Ведь если не было никакого различия в более ранние времена, когда не воссияла еще благодать Христова, когда деяния иудеев для всех были почтенны и блестящи, то что могли бы об этом сказать тогда, когда явилась столь великая благодать? Вследствие этого, конечно, апостол и раскрывает такое учение с большим тщанием. Слушатель, узнав, что оно господствовало в древние времена, тем скорее примет его теперь, по принятию веры. А под еллинами апостол разумеет здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных, повинующихся естественному закону, которые за исключением соблюдения иудейских обрядов исполняли все, относящееся до благочестия. Таковы были Мелхиседек и бывшие с ним Иов, ниневитяне, Корнилий. Итак, апостол заранее подкапывает преграду между обрезанием и необрезанием, еще издали уничтожает это различие, чтобы совершить это без всякого подозрения со стороны и приступить к делу на другом основании, как и свойственно всегда апостольской мудрости. Если бы он стал доказывать это прямо о временах благодати, то, кажется, речь его вызвала бы большее подозрение. Но когда, рассуждая о господствующих в мире нечестии и развращении, он по связи речи доходит до этого предмета, то делает свое учение совершенно свободным от подозрения. 529. А что таково было намерение Павла, и по этой именно причине он так расположил свою речь, видно из следующего. Если бы он не старался подготовить это, то ему достаточно было бы сказать: «По жестокосердию своему, нераскаянному сердцу, ты собираешь гнев на день гнева», и прекратить эту речь, потому что она уже окончена. Но так как задача его была не в том, чтобы сказать только о будущем суде, но и доказать, что иудей не имеет никакого преимущества перед таким еллином и не должен много думать о себе, то он идет далее и воспользовался указанным планом. Итак, смотри же, апостол привел слушателя в страх, возвестив ему о страшном дне, сказал, насколько дурна порочная жизнь, доказал, что никто не грешит по неведению и не свободен от наказания. Значит, если еще не подвергся наказанию, то, несомненно, подвергнется. После этого, наконец, он желает раскрыть, что учение закона не было чем-то совершенно необходимым, так как и наказание, и награда бывают за дела, а не за обрезание и необрезание. Итак, когда апостол сказал, что еллин, несомненно, будет наказан, и из этого положения, как неоспоримого, вывел заключение, что он будет и награжден, то этим уже показал, что закон и обрезание излишни. Здесь он борется преимущественно с иудеями. Так как они любили спорить и, во-первых, вследствие гордости признавали для себя низким считаться наравне с язычниками, а во-вторых, смеялись над учением о том, что вера покрывает все грехи, то апостол сперва обвинил язычников, о которых завел речь, чтобы без всякого подозрения смелее напасть на иудеев. Потом, перешедший к рассуждению о наказании, доказывает, что иудеи не только не получают никакой пользы от закона, но даже обременяются им. Все это он и подготовил выше. Если язычник неизвинителен в том отношении, что не сделался лучшим при руководстве природы и разума, то гораздо более неизвинителен иудей, который вместе с этим руководством получил учение и от закона. Таким образом, апостол, убедив иудея легко согласиться с этой мыслью в отношении к грехам других, поневоле заставляет его наконец сделать то же самое и по поводу своих грехов. А чтобы речь его была хорошо принята, он начинает ее с более приятному, говоря так: «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, а потом еллину». Здесь Какие бы блага кто ни имел, пользуется ими среди многих беспокойств. Будет ли это богач, владелец или царь? Он часто бывает в раздоре, если не с другими, то с самим собою. Имеет в своих помыслах жестокую брань. Но там, в пользовании небесными благами, не бывает ничего подобного. Напротив, все тихо, свободно от смятения, соединено с истинным миром. Итак, апостол, научив при помощи сказанного выше, что и не имеющие закона будут наслаждаться теми же благами, представляет и основание, говоря так: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Когда он говорил, что за грехи наказывается иудей и язычник, то это не имело нужды в доказательствах. Но когда желает показать, что язычник удостаивается чести, то это уже требует основания. Казалось ведь удивительным и странным, чтобы тот, кто не слышал закона и пророков, удостоился награды за добрые дела. Потому как, заметил я выше, он, говоря о временах бывших прежде благодати, приучал к этому их слух, чтобы легче было привести их к признанию этого тогда, когда речь будет о переменных, о временах веры. И здесь он остается совершенно вне всякого подозрения, так как излагает то, что не прямо относилось к его цели. И поэтому, сказав «слава, честь и мир всякому делающему доброе», во-первых, иудеи, потом еллину, и прибавил: «Бог не смотрит на лицо, у него нет лицеприятия». Вот с каким успехом апостол одержал победу. Доведя речь до нелепости, он заключает, что Богу не свойственно поступать иначе, потому что это было бы лицеприятием, а в Боге нет лицеприятия. И не сказал, если бы этого не было, то Бог был бы лицеприятен, но выразился величественнее: нет лицеприятия у Бога. То есть Бог испытует не качество лиц, но различие дел. А сказав это, он раскрыл, что различие между иудеем и язычником состоит не в делах, а только в лицах. После этого следовало бы сказать, тем не менее, так как один иудей, а другой еллин, то вследствие этого один принимает честь, а другой поругание, но то и другое воздается по делам. Однако апостол не сказал так, потому что мог бы возбудить гнев иудея. Он предлагает нечто иное, большее, повергая еще ниже мудрствование иудеев и ослабляя его до такой степени, чтобы они могли принять и его учение. Что же такое? То, что следует далее. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Здесь, как я заметил выше, апостол доказывает не только равночестность иудея и язычника, но и то, что иудей более обременен вследствие дарования ему закона. Язычник осуждается без закона, но это без закона указывает здесь не на большую строгость, а на большую снисходительность. То есть, что язычник не имеет обвинителем закона. Без закона, то есть вне осуждения по закону. Это, говорит апостол, означает то, что язычник судится по одному только естественному разуму, а иудей судится по закону, то есть вместе с природой его обличает и закон, так как чем большим попечением он пользовался, тем большему наказанию подвергнется. 531. Видишь ли, как апостол представил иудеям большую необходимость прибегать к благодати, так как они говорили, что не имеют нужды в благодати, как оправдываемые одним только законом, то апостол доказывает, что они больше еллинов нуждаются в ней, если только должны подвергнуться и большему наказанию. После этого опять приводит другое доказательство в подтверждении сказанного: «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». «Справедливо», — сказал, — «перед Богом». Ведь перед людьми только можно казаться честными, много хвалиться, но перед Богом совершенно наоборот. Одни делатели закона, исполнители, оправдываются. Видишь, какой способностью владеет апостол, чтобы речь его обратить к противоположному. «Если ты думаешь спастись посредством закона, — говорит он, — то язычник, явившись исполнителем написанного в законе, восхитит у тебя первенство». «И как, возможно, спросишь, сделаться исполнителем, не будучи слушателем?» «Возможно, — отвечает апостол, — даже не только это, но и гораздо большее. Не только возможно быть исполнителем помимо слушания, но и не быть таковым после слушания, что яснее и с большей силой апостол и выразил ниже, говоря так. Как же, уча другого, не учишь себя самого? А здесь он пока доказывает первое. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Не отвергая закона, говорит он, но и при этом оправдая язычников. Видишь ли, как он, подрывая славу иудейства, не подает ни малейшего повода говорить о себе, что он унижает закон, а напротив, как бы хвалит его и выставляет великим, и таким образом все хорошо устрояет, говоря и же естеством, разумеет естественный разум. И он показывает здесь, что другие, язычники, были лучше иудеев. И самое главное, лучше, потому что не получили закона и не имеют того, в чем иудеи, по их мнению, имели над ними преимущество. Язычники, говорит апостол, потому и удивительны, что не имели нужды в законе, но обнаруживали все свойственное закону, начертавши в умах своих не письмена, а дела. Вот что именно и говорит он. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Видишь ли, как апостол опять указал на тот день и представил его близость, потрясая их мысль и показывая, что большей чести достойны те, которые, живя вне закона, старались исполнить законное. Уместно теперь сказать о том, что особенно достойно удивления в рассуждении апостола. Доказав уже предварительно, что Елен выше Иудея, он не приводит этого в заключение своих суждений, чтобы не ожесточить Иудея, а чтобы представить яснее сказанное мною, приведу собственные слова апостола, так как он сказал, что не слушатели закона, но исполнители закона будут оправданы. Да ему следовало бы и сказать, когда язычники, не имея закона, делают законное по природе, то они гораздо лучше научаемых от закона. Но апостол не говорит этого, останавливается на похвале язычникам и пока не продолжает далее сравнение, чтобы иудей принял хотя бы и то, что уже сказано. Потому Павел не сказал так, но как? Когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Потому что взамен закона достаточно совести и разума. Этим апостол опять доказал, что Бог сотворил человека с достаточными силами избирать добродетель и избегать зло. И не удивляйся тому, что одно и то же он раскрывает раз, два и более. Для него весьма было необходимо доказать эту важную истину, так как находились люди, которые говорили, «Почему Христос пришел ныне, и где в прежнее время проявлялись действия Божьи промысла?» Апостол, мимоходом отражая их, доказывает, что и в древние времена, даже до закона, род человеческий находился под тем же промыслом. Ибо что можно знать о Боге явно для них? И люди знали, что добро и что худо. Поэтому судили и других, за что апостол укорял их, говоря, каким судом судишь другого, почему же не судишь себя? Иудеям же даны были не только разум и совесть, но еще и закон. Для чего же апостол присовокупляет осуждающим или оправдывающим? Ведь если имеют писанные законы, проявляют свои дела, то что, наконец, может осудить разум? Но слово «осуждающим» апостол относит не только к язычникам, но и ко всему роду человеческому. В день суда предстанут собственные наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие, и человеку на том судилище не нужно будет другого обвинителя. Далее апостол, усиливая страх, не сказал человеческие грехи, но тайные человеков, так как он выше сказал, что «помышляешь ли человек, что, делая так и делая сам, творя то же, избежишь суда Божия?» то чтобы ты не допустил, что приговор Божий таков же, какой и ты сам произносишь, но понял, что определение Божие гораздо строже твоего, апостол и заметил тайны человеков, а потом присовокупляет «по благовестию моему Иисусом Христом». Ведь люди бывают судьями одних только явных дел. Хотя высший апостол говорит об одном отце, но когда уже поразил слушателей страхом, начал речи о Христе. Однако же не просто, но и здесь сперва упомянул об отце, а потом наименовал Христа. Этим он возвышает достоинство своей проповеди и говорит, что проповедь эта возвещает то же самое, что раньше открыла природа. 533. Видишь ли, как апостол мудро, ведя своих слушателей, приблизил их к Евангелию и Христу. И как доказал, что наши дела не останавливаются здесь, но простираются далее, что он раскрыл выше, сказав, что собираешь себе гнев в день гнева, тоже подтверждает теперь и здесь, судит Бог тайные человека. Итак, каждый, обратясь к своей совести и размышляя о грехах своих, пусть потребует строгого отчета от себя самого, чтобы тогда не быть нам осужденным вместе с миром. Суд тот страшен, престол судьи грозен, требования отчета исполнены ужаса, река огненная пространна, и брат не избавит брата. Вспомни то, о чем говорится в Евангелии, вспомни ангелов, повсюду летающих, чертог заключенный, светильники неугасимые, воинство небесное, влекущее к печи. Помысли о том, что если бы теперь перед одной только церковью был обнаружен тайный проступок кого-либо из нас, то он пожелал бы лучше погибнуть и даже себя поглотить в земле, чем иметь стольких свидетелей своего преступления. Что же мы будем испытывать тогда, когда перед целой вселенной будет все выставлено на этом блистательном и открытом позорище, и когда знакомые и незнакомые будут созерцать все наши дела? Но, увы мне, чем я вынуждаюсь устрашать вас? Не людским ли мнением, тогда как следовало бы сделать это силой страха Божия и собственного сознания? Скажи мне, что с нами будет тогда, когда нас связанных со скрежещущими зубами поведут во тьму кромешную? А лучше сказать, что мы будем делать, когда, что всего страшнее, предстанем пред Богом? Если кто имеет чувство и разум, тот уже подвергся гиене, как только оказался вне лицезрения Божия. Но так как и это нас не огорчает, то Бог и угрожает огнем. Но ведь следовало бы не тогда скорбеть, когда нас наказывают, а тогда, когда грешим. Послушай, как Павел плачет и сокрушается из-за грехов, за которые он не имел подвергнуться наказанию. «То я недостоин называть апостолом, — говорит он, — потому что гнал церковь Божию». Послушай, как и Давид, хотя и был освобожден от наказания, но поскольку признавал себя оскорбившим Бога, призывает на себя мщение и говорит: «Да будет рука твоя на мне и на доме отца моего». 2 Царств 24:17. Оскорбить же Бога тяжелее, чем быть наказанным. А мы находимся в столь жалком расположении духа, что если бы не было страха гиены, то, может быть, и не пожелали бы сделать что-нибудь доброе. Потому мы и достойны гиены, если не за что-либо иное, то именно за то, что страшимся гиены больше, нежели Христа. Не таков был блаженный Павел, но совершенно противоположного настроения. Но так как мы, иные сравнения с ним, потому и осуждаемся в гиену. Если бы мы любили Христа, как и должно любить, то знали бы, что оскорбить любимого тяжелее гиены. Но мы не любим, потому и не понимаем громадности этого наказания. И это именно есть то, о чем я преимущественно сокрушаюсь и плачу. И чего не делал Бог, чтобы быть любимым нами? Чего Он не предпринимал и что оставил без применения? Мы оскорбили Бога, который ничем нас не обидел, а напротив, облагодетельствовал бесчисленными и неизреченными благами. Мы отвратились от Него, когда Он призывал нас и всеми мерами привлекал к себе. И однако Он не наказывал нас, но Сам поспешил к нам, остановил бегущих, а мы устремились от него и предались дьяволу. Но Бог и в этом случае не оставил нас, а посылал к нам опять тысячи призывающих, пророков, ангелов, патриархов. Мы же не только не приняли посольство, а еще и оскорбили пришедших. И после всего того Бог не возгнушался нами, но, как ревностные из презираемых почитателей, всюду ходил и говорил небу, земле, Иеремии, Михею, не с тем, чтобы нас обвинить, но чтобы оправдать собственные деяния. Вместе с пророками он и сам приходил к удалившимся от него. Готов был дать им отчет, просил, чтобы мы вступили с ним в разговор. И так как мы были ко всему глухи, он привлекал к беседе с собою. «Люди мои, — говорил он, — что я сделаю вам? Или чем обидел вас? Отвечайте мне». Михея 6.3. «После всего этого мы умертвили пророков, побили их камнями и совершили тысячи других злодеяний. Что же было взамен этого? Бог послал не пророков, не ангелов, не патриархов, но самого Сына. Умерщвлен был и Сын, пришедший на землю, но это не потушило любви, а еще сильнее воспламенило ее. И Господь и после убиения Сына Его не перестает просить, молить и делать все, чтобы привлечь нас к себе. И Павел восклицает: «Ибо мы посольство во Христе, и как бы сам Бог умоляет нас, примиритесь с Богом». 2 Коринфянам 5:20-35. «Но ничто из этого не изменило нас, а Господь не оставил нас в таком положении, но продолжает то угрожать гиенною, то обещает царство, чтобы хотя этим привлечь нас. Мы же еще пребываем в своей бесчувственности. Что может быть хуже такого зверства? Если бы это совершил человек, то не сделались бы мы его рабами навсегда. А от благодетельствующего нам Бога мы отвращаемся. О беспечность! О неблагодарность! Мы, которые всегда живем во грехах и пороках, если когда-нибудь сделаем какое-либо и малое добро, то, по примеру безрассудных рабов, с большой мелочностью высчитываем и со строгой точностью определяем вознаграждение, если только дело заслуживает какой-нибудь платы. Но ты получишь большую награду, если станешь работать не в надежде на награду. Ведь говорить об этом и точно высчитывать — это занятие свойственно больше наемнику, нежели благоразумному слуге. Должно все делать для Христа, а не для награды. Потому он и угрожал гиене и обещал царство, чтобы мы возлюбили его. Итак, возлюбим Христа, сколько и должно любить. В этом великая награда. В этом царство и радость, наслаждение и слава и честь. В этом свет, неисчислимое блаженство, которого не может ни слово выразить, ни ум постигнуть. Впрочем, я и не знаю, как я перешел на такие речи, советуя людям, которые не презирают ради Христа настоящего господства и славы, пренебречь царством, хотя великие и знаменитые те мужи достигли и этой меры любви. Послушай, как Петр пламенеет любовью ко Христу, предпочитая его и душе, и жизни, и всему, даже когда отрекся от него, то не из страха наказания плакал, но потому что отвергся возлюбленного, что было для него мучительнее всякого наказания. И все это он обнаружил прежде получения благодати Духа и часто обращался ко Христу, говоря: «Куда идешь?» И прежде этого: «Кому идешь?» И опять: «Я пойду за тобою, куда ты пойдешь?» Христос составлял для апостолов все, и они ни небо, ни Царства Небесного не предпочитали возлюбленному. «Ты для меня все это», — говорил Петр. «А почему ты удивляешься, если Петр был так привержен ко Христу? Послушай, что говорит пророк: «Что мне на небе и что на земле? И без тебя ничего не хочу на земле». Слова эти означают следующее: «Из всего горнего и дольнего ничего иного не желаю, как только тебя одного». Псалом 72:25-25. Вот это любовь, вот это привязанность. Если и мы так станем любить, что не только настоящее, но и будущее почтем за ничто в сравнении с этой любовью нашей, и, наслаждаясь любовью к Нему, приобретем через это царство. Но как это будет возможно, спросишь ты, если мы представим себе, сколько раз мы оскорбляли Бога после бесчисленных благ от Него полученных, и Он не переставал призывать нас, сколько раз мы удалялись от Него, и Он не презирал нас, но Сам приходит к нам, призывает нас и привлекает к Себе. Если мы размыслим о всем этом и подобном, то получим возможность возжечь в себе такую любовь. Если бы тот, кто так любил, был незначительный человек, а тот, кого так сильно любит, был царь, то неужели бы он не тронулся величием любви? Даже весьма был бы тронут. Но когда бывает наоборот, и с одной стороны неизреченная красота, слава и богатство любящего нас, а с другой совершенное наше ничтожество, то как же недостойны бесчисленного наказания мы, ничтожные и презренные, любимые чрезмерной любовью существа великого и чудного, но высокомерно отвергающие его любовь? Ведь Бог не имеет в нас никакой нужды, и однако не перестает любить нас, а мы крайне нуждаемся в нем, однако любви его не принимаем, предпочитая ему деньги, человеческую дружбу, телесный покой, власть и славу, тогда как Он ничего нам не предпочитает. Он одного имел Сына, единородного и возлюбленного, и Его не пощадил ради нас. А мы многое предпочитаем Ему. Итак, разве не по справедливости нам угрожает гиена и наказание? Хотя бы они были вдвое, втрое, даже в тысячу раз ужаснее. Что мы можем сказать в ответ, когда повеление сатаны предпочитаем законом Христа и не родим о своем спасении, предпочитая дела лукавства тому, кто все за нас претерпел? И какого извинения заслуживает все это? Какого оправдания? Никакого! Станем же, наконец, твердо, не увлекаясь по стремнинам, образумимся и, размыслив обо всем этом, воздадим Богу славу посредством дел, потому что одних слов недостаточно. И чтобы и нам насладиться славой от Него, достигнуть кое, да будет дано всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 537, беседа 6, Римлянам 2:17. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, сказавши, что для спасения язычника, если он бывает исполнителем закона, ничего более не нужно, и окончив удивительное свое сравнение, апостол указывает, наконец, преимущества иудеев, которыми они гордились перед язычниками. Прежде всего, самое имя Иудея, как ныне имя христианина, было очень почтенно, так как и тогда различие людей зависело от имени. Почему апостол начинает речь с этого? И заметь, как он уничтожает это преимущество. Он не сказал «ты иудей», но говорит «именуешься и хвалишься в Боге». То есть «ты возлюблен Богом и предпочтен прочим людям». А мне думается, что он здесь слегка осмеивает высокомерие и безумное честолюбие иудеев, потому что они этим даром Божьим воспользовались не для собственного своего спасения, но для того, чтобы заводить распри и презирать остальных людей. И разумеешь волю, и избираешь лучшее. Конечно, и то было недостатком, если не подтверждалось делами. И однако иудеям казалось, что в этом состоит преимущество, почему апостол с ясностью на это и указывает. Но он не сказал «исполняешь», а «разумеешь» и «рассуждаешь». Сам же не следуешь и не исполняешь этого. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Опять и здесь не сказал ты путеводитель слепых, но говорит, надеешься, ты этим хвалишься, потому что высокомерие иудеев действительно было велико. Потому апостол выражается почти теми же словами, какие употребляли величайшие иудеи. Смотри, например, что говорят они себе в Евангелии. «Во грехах ты весь родился, и нас ли ты учишь?» Они много гордились перед всеми. Павел настойчиво изобличал это, одних восхваляя, а других унижая, чтобы таким образом сильнее укорить их и увеличить обвинение. Потому он и продолжает усиливать ту же мысль и подкрепляя ее различными выражениями. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Опять не сказал в совести, в делах и оправданиях, но в законе. Как поступил апостол, обличая язычников, так поступает и здесь. Как там сказал, каким судом судишь другого, таким же будешь судим, так и здесь говорит. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Впрочем, там он употребляет выражение более резкое, а здесь более легкое. Не сказал, ты достоин большего наказания за то, что тогда, как тебе, так много было вручено, ты ничем не воспользовался, как должно. Но, излагая свою мысль, в виде вопроса обращается и говорит, уча другого, как же не учишь себя самого? Обрати внимание на мудрость Павла и в другом отношении. Он перечисляет такие преимущества иудеев, которые зависели не от их усердия, но составляют дар свыше, и доказывает, что эти преимущества по нерадению иудеев не только для них излишни, но и приносят увеличение наказания. Называться иудеем, получить закон и все прочее, что перечислил теперь апостол, не составляет их заслуги, но есть дар благодати свыше. И хотя вначале он говорил, что одно слышание закона, если не присоединится исполнение, не приносит никакой пользы, ибо не слышатели закона, говорит, оправданы перед Богом. Но теперь он доказывает нечто гораздо большее, а именно, что не только слышание, но и то, что важнее, самое обучение закону не поможет учащему, если он не исполняет того, чему учит. И не только не поможет, но еще навлечет большее наказание. И как искусно употребляет апостол выражение. Ведь он не сказал, ты получил закон, но почиваешь на законе. Иудей не трудился, ходя повсюду и спрашивая, что ему должно делать, но он с удобством владел законом, указывающим путь, который вел к добродетели. Если язычники имели природный разум, в котором и заключалось их преимущество, так как они все исполняли без слушания закона, то там, у иудеев, было больше удобства. А если ты говоришь, я не только слушаю, но и учу, то это служит лишь к увеличению наказания. И так как иудеи эти много превозносились, то апостолы доказывают, что они преимущественно, вследствие этого и достойны осмеяния. Когда же, говорит, вожди слепых, учитель младенцев, то изображает надменность иудеев, потому что они весьма худо обходились с обращенными из язычества и называли их подобными наименованиями, 539. Потому апостол пространно и указывает то, что иудеи сами ставили себе в похвалу, зная, что все сказанное служит к большему их обвинению, имея образец разума и истины в законе. Это подобно тому, как кто-нибудь, имея у себя царское изображение, не может по нему ничего написать, а те, у которых нет его, и без образца верно ему подражают. И так, сказав о преимуществах, которые иудеи получили от Бога, апостол говорит об их недостатках, которых обвиняли их и пророки, и изображает их так. Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь, хотя вам, иудеям, и строго запрещено касаться имуществ, принадлежащих идольским капищам, как скверны. Но страсть сребролюбия заставляла вас, говорит апостол, нарушать и этот закон. После того апостол излагает наиболее тяжкую вину иудеев, говоря, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Он представил две вины, а правильнее три. Иудеи бесчестят, бесчестят тем, что назначено к их чести, бесчестят того, кто даровал им честь, а это и есть верх крайней неблагодарности. Но чтобы не подумали, что апостол обвиняет иудеев сам от себя, он выставил их обвинителем пророка, теперь Исаию, который в немногих словах и вообще изобличает их в главном пороке, а после и Давида, который раскрыл их вины подробно и с большой доказательностью. Не я укоряю вас в этом, говорит Павел, а послушайте, что сказал Исаия. Ибо имя Божие, как написано, ради вас хулится у язычников. Вот еще два обвинения. Они, говорит, не только сами оскорбляют Бога, но и других приводят к тому. Итак, какая польза от обучения, как скоро вы не учите самих себя? Но об этом апостол сказал уже выше, а здесь он обратился к противоположному. Вы не только сами себя, но и других не учите тому, что должно делать. И что всего хуже, вы не только не учите жить по закону, но учите противоположному, учите хулить Бога, что противно закону. Но важно обрезание, говорит иудей. Согласен и я, но важно тогда, когда сопровождается внутренним обрезанием. И обрати внимание на благоразумие апостола. Как благовременно он завел речь об обрезании. Он не стал говорить о нем сначала, потому что оно было в великом уважении. Но когда доказал, что иудеи оскорбили Бога в важнейшем и виновном в богохульстве, когда слушатель готов был сам обвинить их и лишить первенства, тогда начинает речь об обрезании, надеясь, что уже никто его не осудит, и говорит: «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». Конечно, обрезание можно было отвергнуть и другим способом, например, спросив, что такое обрезание, не если это заслуга обрезывающегося, не составляет ли оно доказательство его доброй воли? Но ведь оно совершается в незрелом возрасте, затем многие, жившие в пустыне, оставались необрезанными, а также из многих других примеров можно видеть, что обрезание не весьма было необходимо. Но однако апостол не этими доводами отвергает обрезание, а примером Авраама, чем преимущественно и следовало. Ведь в этом и было торжество победы, чтобы малозначительность обрезания доказать тем самым, за что оно было уважаемо иудеями. Хотя Павел мог сказать, что и пророки называют иудеев необрезанными, но это было бы недостатком не самого обрезания, но злоупотреблявшим им. А требовалось доказать, что обрезание не имеет никакой силы и при добродетельной жизни. Это, наконец, и раскрывает апостол. И здесь он не приводит еще в пример патриарха, но сперва, опровергнув обрезание другими доводами, оставляет его, патриарха, для последующего, когда он ведет речь о вере, говоря, когда вменилась вера Аврааму в обрезании или же вне обрезания. Апостол пока противополагает обрезание языческому необрезанию, не желает сказать ничего другого, чтобы не слишком было обидно иудею. А когда рассматривает обрезание в отношении к вере, тогда и сильнее нападает на него. Конечно, когда предлагается противоположение обрезания не обрезания, апостол выражается легко и говорит, и обрезание полезно, когда исполняешь закон. Здесь апостол говорит о двух обрезаниях и двух не обрезаниях, равно как допускает и два закона. Есть закон естественный, есть закон писанный. Но есть и средний между обоими, закон отдел. Смотри же, как апостол показывает и раскрывает все эти три закона. Он говорит, когда язычники, не имея закона, какого закона, скажи мне, закона писанного, по природе законное делают, по какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. То сии, закона не имея, какого, писанного, сами в себе закон. Как это? Пользуясь законом естественным. То есть какого закона? Закона дел. В себе являет закон. Один закон, именно тот, который в письменах, есть внешний. Другой, который дан природой, есть внутренний. А третий открывается в делах. Первый сообщает письмена, второй природа, а третий дела. Этот именно третий закон и нужен, и для него даны и первые два естественные и письменные. Если его не существует, то нет никакой пользы и в тех. Даже от них бывает и величайший вред. Это именно доказывает апостол, когда говорит о законе естественном. Каким законом судишь другого, таким же осуждаешь и себя. И о законе писанном, проповедуя не красть, крадешь. Равным образом и не обрезание два. Одно естественное, а другое нравственное. И обрезание одно совершается над плотью, а другое зависит от воли. Например, Я говорю, что некто обрезан восьмой день. Это обрезание плотское. А когда говорю, что кто-нибудь исполнил все узаконенное, то это есть обрезание сердца, которого преимущественно и требует Павел, или вернее сказать, самый закон, 541. Итак, ты видишь, как апостол, допустив обрезание на словах, уничтожает на деле. Он не сказал, что обрезание излишне, бесполезно, непригодно, но что же именно говорит? Что обрезание полезно, когда исполняешь закон. Он пока принял обрезание, говоря, согласен, не спорю, что обрезание есть дело хорошее, но когда? Когда ты соблюдаешь и закон. Если же ты преступник закона, то обрезание твое не стало ли не обрезанием? И здесь не сказал, оно уже не приносит пользы, чтобы не подумали, что он уничтожает обрезание. Но сперва, освободив иудея от обрезания, потом уже поражает его, так что теперь укоризна падает не на обрезание, а на того, кто утратил его по нерадению. Как тех, которые находятся в чинах, а потом уличены в важнейших преступлениях, судьи сперва лишают отличия чинов, а потом уже наказывают. Так и Павел поступил с иудеем, сказав, «Если же преступник закона, то прибавил, то обрезание твое стало не обрезанием». И доказав, что он, необрезанный безбоязненно, наконец, изрекает над ними и приговор, говоря, «Если не обрезание дает оправдание обрезанию, то не обрезание его не вменится ли ему в обрезание?» Смотри, что делает апостол. Он не говорит, что не обрезание превосходит обрезание. Это было бы очень прискорбно для тогдашних его слушателей. Но говорит, что не обрезание сделалось обрезанием. Потом рассматривает, что такое обрезание и что такое не обрезание. И говорит, что обрезание есть дело доброе, а не обрезание – дело худое. Затем необрезанного, имеющего добрые дела, включает, включив понятие обрезания, а обрезанного, пребывающего в порочной жизни, исключив из обрезания. Он таким образом отдает преимущество необрезанному. И не говорит уже о человеке необрезанном, но переходит к самому действию, необрезанию, говоря так. Не необрезание ли его вменится ему в обрезание? Опять и здесь не сказал, признается, но вменится. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Видишь ли, что апостол имел в виду два необрезания, одно естественное, а другое добровольное. Здесь, конечно, он говорит о естественном, но не останавливается на этом. Заметь, весьма тонкое разумение апостола. Он не сказал, что не обрезание естественным осуждается обрезание. Но там, где было преимущество обрезания, он говорит и о необрезании. А где была недостаточность его, он показывает, что не самое обрезание побеждается, а иудей, имеющий обрезание, избегая оскорбить слушателя словом. Не сказал также «осудить тебя, имеющего закон и обрезание», но выражается еще снисходительное. «Тебе при писании и обрезании, когда ты являешься преступник закона», то есть естественное необрезание защищает обрезание, потому что оно поругано, и помогает закону, потому что он нарушен. Вот какой замечательный он ставит трофей. Так как победа тогда должна быть более блестящей, когда иудей осуждается не иудеем, а не обрезанным, как некогда и сказал Христос. Мужи Ниневии восстанут и осудят. Осудят род сей. Итак, апостол унижает не закон, напротив, он весьма уважает его, но нарушителя закона. Потом, когда апостол ясным образом раскрыл это, он смело, наконец, определяет, что такое иудей, и показывает, что он не отвергает ни иудея, ни обрезания, а отвергает того, кто не иудей и не обрезанный. И кажется, что он с одной стороны защищает обрезание, а с другой опровергает понимание его. Основывая свой приговор на опыте, он доказывает, что не только нет ничего общего между иудеем и необрезанным, но даже необрезанный, если он внимателен к себе самому, выше иудея, и он именно и есть истинный иудей. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти. Здесь он поражает иудеев, как делающих все на показ. Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. 543, том 9.